В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Зубдитском и Марнаульском районах Грузии готовятся к перевыборам. Вернут ли в Грузии обязательный призыв в армию? Угрожают ли мигранты самопровозглашенной республики Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях ООН признала бомбардировки Алеппо преступлениями исторического масштаба. Италия убедила ЕС не вводить новые санкции. В Ираке джихадисты напали на несколько объектов в Киркуке. Бомбардировки восточного Алеппо и осада этого города стали преступлениями исторических масштабов, которые привели к человеческим потерям, которые приравниваются к военным преступлениям, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Аль-Хусейн. Как отмечает агентство Рейтер, при этом не называлась Россия авиацией, которая в течение многих недель проводила налеты на восточные районы Алеппо, удерживаемые вооруженной сирийской оппозицией. Но совершенно ясно, о ком именно говорит Верховный комиссар, отмечает агентство. Зайд Аль-Хусейн призвал мировые державы отложить в сторону разногласия и обратиться к Международному уголовному суду для расследования причин гибели мирного населения в Алеппо. По словам правозащитника, насилие и страдания по всей Сирии, включая осаду и бомбардировки восточного Алеппо, это не просто трагедия, это преступление исторических масштабов. Россия неоднократно отрицала намеренное нанесение ударов по гражданскому населению и утверждает, что ведет борьбу с террористами. Ранее сегодня представители ООН сообщили, что, несмотря на временное прекращение бомбардировок, гуманитарные миссии не могут начать эвакуацию раненых. Правительство Сирии заявило, что гуманитарные коридоры обстреливаются террористами. Италии удалось повлиять на смягчение формулировок Европейского Союза относительно, возможно, новых санкций против российских деятелей за жестокие авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Лидеры ЕС перед встречей в Брюсселе 20 октября подготовили текст, в котором говорится о рассмотрении всех опций, включая ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих сирийский режим в случае продолжения нынешних жестоких действий. Эти формулировки были поддержаны большинством государств, включая Францию, Германию и Великобританию. Но Италия убедила другие страны ЕС отказаться от слов о ограничительных мерах против лиц и организаций, поддерживающих сирийский режим. Таким образом, угроза новых санкций против России стала существенно меньше, отмечает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе. Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что дополнительные санкции против России не будут содействовать установлению мира в Сирии. Тем не менее, в заключительном заявлении ЕС сохранились слова о решительном осуждении ударов сирийского режима и его союзников, конкретно России, по гражданскому населению в Алеппо. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС обсудили также факты нарушения воздушного пространства государств Европейского союза, кампанию дезинформации, кибератаки и вмешательства в политический процесс других стран.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-западе Ирака вооруженные отряды джихадистов атаковали объекты в Киркуке и его окрестностях. Наступательная операция проведена в то время, когда иракская армия совместно с курдскими отрядами проводит крупную операцию против джихадистов, оккупирующих Мосул, второй по величине город Ирака. Командование иракских сил безопасности сообщило, что целями нападения в Киркуке стали полицейские участки и контрольно-пропускные пункты, а также электростанция, построенная на окраине города иранскими специалистами. По словам губернатора Киркука, нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного объекта в городе. По имеющейся информации, не менее 6 военнослужащих сил безопасности были убиты. Потери нападавших составили 8 человек. Жертвами нападения на электростанцию стали 11 человек, включая 2 граждан Ирана. Киркук расположен в районе нефтедобычи примерно в 300 километрах к северу от Багдада. Министерство внутренних дел Чехии создало подразделение по борьбе с пропагандой из России и прочими попытками иностранных государств влиять на мнение жителей страны. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление главы ведомства Милана Хованица. В новой структуре работают 20 человек. Они будут реагировать на дезинформацию, используя социальные сети, а также учить чиновников в борьбе с ней. «Мы хотим попасть в каждый смартфон», – заявил Хованец. Москва пока не комментировала заявление чешского министра. В сентябре служба информационной безопасности Чехии в своем ежегодном отчете заявила о том, что Россия ведет против страны информационную войну. По данным чешской контрразведки, Москва организовала работу целой сети агентов и групп, занимающихся пропагандой и распространением данных, порочащих Евросоюз, Украину и НАТО. По мнению властей Чехии, эта сеть может быть использована для дестабилизации обстановки в стране. Согласно переписи 2011 года, в Чехии имеют вид на жительство или разрешение на постоянное проживание более 30 тысяч граждан России. В стране издаются русскоязычные газеты и работают сайты, публикующие новости на русском языке. Южноафриканская республика намерена выйти из числа государств-участников Международного уголовного суда, заявил в пятницу министр юстиции ЮАР. Ранее на этой неделе власти Бурунди также заявили о намерении выйти из этого международного суда, участниками которого к настоящему времени являются 124 государства. Законопроект подготовлен Министерством юстиции ЮАР в связи с несовместимостью римского статуса с национальным законом о дипломатическом иммунитете, заявил глава Министерства юстиции ЮАР Майкл Масута. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Завтра, 22 октября, в Грузии в двух мажоритарных округах пройдет повторное голосование. 8 октября, в день парламентских выборов, 3 избирательных участка в Зугдетском районе и 1 в Марнаульском оказались в центре внимания общественности. На участках произошли массовые беспорядки. Сегодня представители НПО, наблюдавшие за ходом выборов, подвергли критике ЦИК и правоохранительные органы за отсутствие должного реагирования на нарушения и выразили обеспокоенность по поводу завтрашнего голосования. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Главное, чтобы было спокойствие и мир, а справедливость и прозрачность выборов мы обеспечим, заверяет глава 22-го окружного избиркома Марнаули Якуб Асанидзе. Речь идет о 48-м избирательном участке, куда вечером 8 октября для установления порядка пришлось вмешаться спецотряду полиции. 6 человек находятся в предварительном заключении. Еще трое, но уже в другой части Грузии, в Зугдитском районе, обвиняются в срыве избирательного процесса. На одном из участков пострадали трое международных наблюдателя, которых избили зачинщики беспорядка. Наблюдателям пришлось покинуть помещение через окно. Интересы пострадавших наблюдателей в суде защищает Ассоциация молодых юристов. Глава НПО Анна Нацлишвили сегодня призвала ЦИК и правоохранительные органы предпринять необходимые превентивные меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в день повторного голосования. Беспокойство правозащитницы вызывает тот факт, что ЦИК должным образом не отреагировал на нарушения со стороны представителей избирательной комиссии, на которые указывали наблюдатели.
Выясняется, что повторное голосование, как и вторые туры выборов, должны провести опять те же люди, которые были замечены в нарушениях. Важно, чтобы все факты были должным образом эффективно расследованы, а провинившиеся члены избиркома не оставались на тех же должностях, ведь в следующие годы нас тоже ждут выборы.
На неквалифицированность и непрофессионализм членов избирательной комиссии указывали сегодня и представители других профильных НПО. Их наблюдатели тоже испытали на себя гнев и агрессивность председателя и других членов избиркомов, говорит представитель НПО, общественный защитник Деметри Лумадзе.
На некоторых участках главы избирательных комиссий просто не принимали жалобы наших наблюдателей или вообще рвали их. Они таким образом думали решить проблему. Мы столкнулись с большим непрофессионализмом, незнанием законодательства на таком уровне, который непростителен представителю избирательной комиссии.
По словам спикера ЦИК Анны Микеладзе, избирательная администрация не оставляет без внимания замечания и рекомендации неправительственного сектора. По ее словам, жалоб на многие факты, о которых сегодня заявляли представители НПО, в ЦИК не поступало. Тем не менее, Анна Микеладзе не отрицает, что членами избирательных комиссий были допущены нарушения. Впрочем, все это у нее не вызывает тревогу.
Избирательная администрация наложила дисциплинарное взыскание на 600 членов избиркома. Речь идет о замечаниях, предупреждениях, а в нескольких случаях и об удержании части зарплаты. Всего у нас 48 тысяч членов комиссии. Если это перевести в проценты, эти 600 случаев составляют от общего числа около 1,4%, что, естественно, небольшая цифра, а напротив, очень маленький показатель.
По словам Анны Микеладзе, по завершению выборов ЦИК детально изучит, какие члены комиссии нарушали закон. Ведь каждая участковая комиссия состоит из 13 членов, из которых 6 выбираются по профессиональному признаку, а остальные 7 представляют собой политические субъекты. Сегодня избирательная администрация, как и представители власти, заявили, что готовы к завтрашнему повторному голосованию. В Марнеульском и Зугдийско-мажоритарных округах избиратель должен сделать выбор между кандидатами от правящей грузинской мечты и от бывшей партии власти нацдвижения. Сугдийский район привлекает внимание еще и тем, что там баллотируется супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Представители правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили сегодня с местными предпринимателями то, как работает на практике закон о налоге на добавленную стоимость. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Круглый стол прошел в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия «Арсмира». Вела встречу журналист Елена Заводская. Исполняющая обязанности зампредседателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициня напомнил присутствующим, что предполагаемый сбор НДС за ввозимые в Республику товары был заложен в бюджете 2016 года в размере 1 миллиарда 80 миллионов рублей. Но в силу различных изменений в законе и установления перечня товаров, которым не применяется НДС, на сегодня в бюджет собрано всего 642 миллиона рублей в виде НДС. Закон о налоге на добавленную стоимость был принят парламентом 25 ноября 2015 года, вступил в силу 1 января 2016 года. Однако 25 января депутаты по требованию предпринимателей внесли поправки, которые освободили от уплаты НДС при ввозе в Абхазию товары для детей, текстильных стильные изделия, головные уборы, обувь, наземные транспортные средства и запчасти к ним. Вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков заявил, что правительство внесло в парламент корректировку бюджета текущего года. В новой версии бюджета текущего года сумма НДС будет снижена до 780 миллионов рублей. То есть в связи с введенными льготами бюджет 2016 года недополучит порядка 300 миллионов рублей. Дмитрий Сериков заявил, что всегда был сторонником этого налога, который существует в 95 странах мира. В Абхазии НДС один из бюджетообразующих. По словам вице-премьера, система налогообложения в Абхазии до принятия закона была самой льготной. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава согласен, что закон правильный, он нужен, но он до сих пор недоработан, сырой. Кочарава отметил, что в Абхазии идет на спад ввоз товара в республику, а налог собран за счет повышения цен на товары. На вопрос ведущей Елены Заводской, какие проблемы существуют у сотрудников таможни со сбором налога, Ушанги Квициня ответил, что есть проблема с перечнем товаров, которым не применяется НДС.
Хотелось бы, чтобы эти перечни в дальнейшем формировались именно с указанием кодов товарной номенклатуры, чтобы не было разночтений, потому что под автозапчасти очень много есть деталей, которые как в машине применяются, так и в быту. Четко определить, относится ли это к транспортному средству или не относится тот или иной. В данный момент на стадии завершения этот список и в ближайшем будущем он уже будет утвержден постановлением Кабинета министров.
На круглом столе речь шла и о коррупции на российско-абхазской границе. Дмитрий Сериков заметил, что камеры видеонаблюдения не решат проблему. Но первые шаги для изменения ситуации уже предприняты. В сентябре на российско-абхазской границе открыт офис Сбербанка Абхазии, который работает 24 часа в сутки. Дмитрий Сериков подчеркнул, что это сделано для того, чтобы таможенники не имели доступ к живым деньгам. Все сборы, платежи на границе будут осуществляться безналично. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
За последние два дня в Тбилиси на строительных объектах погибли двое рабочих. Согласно статистике МВД, в 2015 году 123 человека получили тяжелые травмы или скончались на рабочих местах. Народный защитник Грузии сегодня в очередной раз напомнил о необходимости создания эффективной трудовой инспекции. Как борются за свои права пострадавшие, чем занимается департамент трудовой инспекции и кому может быть выгодна его бездеятельность? В сюжете Анастасии Славенской.
Рано утром, летом 2014 года, чиатурский шахтер Гоча Чумбуридзе, как обычно, вышел в смену. Бурильная машина, за которой он работал, была неисправна. Гоча говорит, что знал об этом, но работу все равно продолжил. В этот день он потерял кисть руки. «Я был не виноват», — говорит Гоча, — «поэтому работодатели помогли с лечением, оплатили стоимость протеза, который, по словам Гочи, стоил дорого, 5000 лари, назначили пенсию по инвалидности и даже оставили в компании. Правда, теперь он уже не шахтер, а сторож шахты, в которой проработал 30 лет. Невиновность Гочи помогали доказывать профсоюзы. Замглавы Объединенных профсоюзов Грузии Гоча Александрия говорит, что пострадавшим и семьям погибших на рабочих местах людей крайне редко удается получить какую-то компенсацию от работодателей. В этом смысле случай Гочи Чумбуридзе скорее исключение из правила.
Поначалу, во всяком случае, люди надеются, что работодатель что-то оплатит, выдаст компенсацию. В конце концов же получается, что компания просто оплатит расходы на поминки, максимум дадут денег на могильный памятник, а о компенсации забудут. А потом уже сложно подавать иск. Но за эти годы мы выиграли несколько судов.
Согласно данным МВД, по делам о погибших на днях рабочих ведется следствие по статье 240 Уголовного кодекса о нарушениях правил безопасности в ходе проведения строительных, горных и других работ. Это преступление карается штрафом, исправительными работами или лишением свободы сроком до 2 лет. Впрочем, говорит Александрия, в Грузии пока еще ни разу наказание не понес директор или же владелец компании. Как правило, под суд идут рядовые сотрудники. Да и те получают либо условный срок, либо просто оплачивают штраф. В середине 2000-х трудовая инспекция в Грузии была расформирована. Годами правозащитники, народные защитники, профсоюзы говорят о необходимости восстановления службы. В итоге в прошлом году при Минздраве был открыт департамент инспектирования трудовых условий. Правда, говорит Александрия, его деятельность носит лишь формальный характер. Сотрудники департамента не имеют права проводить инспекцию в компании без предупреждения и не наделены правом применения каких-либо санкций по отношению к нарушителям. Глава этого департамента Леван Жоржульяни заверяет, что это временно. Говорит, что после 10-летней паузы необходимо дать время как самим инспекторам, так и представителям бизнес-сектора для того, чтобы служба заработала в полную силу. По словам Жоржульяни, ведется работа над законопроектом, который парламент рассмотрит в 2017 году.
Для того, чтобы трудовая инспекция выглядела достойно, мы делаем многое, в том числе это касается и законодательной деятельности. С 2017 года проверка компаний будет осуществляться без предупреждения. У компаний не будет времени для того, чтобы на скорую руку что-то исправить. Что же касается вопроса санкций, мы должны еще пройти ряд консультаций, потому что нельзя что-то исправлять в ущерб каким-то другим проблемам. Бизнес-интересы и интересы трудоустроенных должны быть сбалансированы. Мы должны найти золотую середину.
Между тем, говорит Александрия, строительный сектор остается в самом плачевном состоянии. Из 360 смертей на рабочих местах за последние 7 лет, 140, почти половина, произошли на строительных объектах. Александрия убежден, что есть две причины тому, что из года в год ничего не меняется. Во-первых, это полное игнорирование политическими силами проблемы в принципе.
Согласно исследованию, проведенному в сентябре-октябре этого года, были изучены предвыборные программы 9 основных политических партий. Это довольно толстые документы по 65-70 страниц. И в них не то чтобы главы, не то чтобы параграфы, нет и слова о безопасности труда. Исходя из этого, можно судить о глубине проблемы, ведь именно политический класс – это именно та сила, пишет законы, создает институты надзора и мониторинга. А у них, как выясняется, из этих программ нет даже видения этой проблемы.
Вторая причина, продолжает Александрия, в каком-то смысле объясняет первую. Большинство членов правительства, парламентарии – сами бизнесмены. Соответственно, им неинтересны вопросы безопасности и создания трудовой инспекции, поскольку от этого может пострадать и их бизнес. Они мыслят не как госслужащие, а как бизнесмены, говорит Александрия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сам подрыв с летальным исходом в минувший понедельник в Сухуми незадачливого террориста с татуировкой на груди «Помни о смерти» продолжает активно обсуждаться в абхазском обществе. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики не спешат пока рапортовать о том, что дело раскрыто. Тем временем в СМИ всплывает немало несуразных, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, версии.
Самой горячей, обсуждаемой и в соцсетях, и по старинке в кофейнях республики новостью недели остается произошедший рано утром в понедельник 17 октября смертельный самоподрыв молодого мужчины на территории абхазской телерадиокомпании. Совсем не исключаю, что подорвавшийся приезжий из России забрел вместо своей гибели просто как в некую укромную парковую зону. В советские времена на месте, где после войны расположился комплекс зданий АГТРК, был санаторий Закавказского военного округа. Через калитку, которой наверх ведет каменная лестница с улицы Ардзинба, на работу обычно проходили пешие сотрудники АГТРК. Сарафанное радио донесло до меня такое описание того, что предшествовало взрыву. Вскоре после того, как в 7 часов охрана телерадиокомпании открыла калитку, двое охранников увидели сидящего на садовой скамейке незнакомого мужчину. Они, одетые в военную форму, начали кричать издали: «Ты что здесь делаешь?» Мужчина испуганно дернулся, и раздался взрыв. Мысль о том, что на самом деле объектом внимания незадачливого террориста была проходящая чуть ниже оживленная автотрасса, по которой движется весь транспорт из восточной части Сухума в центральную, представляется вполне правдоподобной. Говорят также, что у покойника было найдено фото одного из абхазских парламентариев. Впрочем, стоп, меньше всего собираюсь заниматься сейчас выдвижением и обсуждением каких-либо версий. Надо набраться терпения и подождать официальных сообщений компетентных органов. Но то, как произошедшее обсуждалось за минувшие дни в обществе и СМИ, уже само по себе самодостаточная тема для публикации. Во вторник наделало много шуму сообщение, входившее в явное противоречие с тем, что говорили накануне секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба и другие представители абхазских властей, что подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве оказался гражданином Украины, бойцом ополчения ДНР Торосенко Сергеем Львовичем. Причем, мол, он входил в группу убитого на днях командира ополчения ДНР Арсена Павлова по кличке Моторола. Конец цитата. В тот же день Мухаммед Килба опроверг данную информацию. Подобных данных у этого источника быть не может. Я заявлял, что предположительно он является гражданином России. Версия, что подрыв может быть связан с убийством Моторолы, из области фантастики. Конец цитаты. Еще резче выразился в СМИ министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия, сказав, что эта информация высосана из пальца, и попросил прессу ссылаться только на версии и данные, предоставляемые официальными структурами и лицами, а не анонимщиками. Но разве остановишь всех, про кого говорят язык без костей? Когда пришла весть о гибели воскресенья в Донецке Моторолы, мне сразу пришло в голову, не вспомнит ли тут же кто-нибудь о скандале этого лета, когда он с женой отдыхал в Абхазии. Напомню, я тоже упоминал об этом на «Эхо Кавказа», что она тогда нелицеприятно отозвалась в соцсетях об абхазах, на что получила очень много резких ответов. Так вот, кто бы сомневался, я насчитал не менее десятка публикаций в СМИ, в основном украинских, где пересказывалась бредовая версия какого-то блогера, что это была месть абхазов за клацание по клавиатуре его жены госпожи Коленкиной. Впрочем, если снова обратиться к реальности, вместе с Моторолой погиб абхаз, начальник его охраны. Когда Евгению Гадлия было 11 лет, его отец вывез семью в Донецк из объятой войной Абхазии. Их родной дом сгорел, и парень вырос в Донецке. По сообщениям СМИ, его похоронят завтра в субботу в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса жителей Мецхенвали» пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, иммигранты, которые приезжают в нашу республику на заработки, они представляют какую-то опасность для нашего общества?
Да нормально относимся. Ничего против не имеем. Угрозу все представляют, даже местные представляют. Это зависит от самих людей уже.
В этом явлении, что к нам приезжают люди на заработки,
мы
ничего
не против.
Плохого нет?
Нет, мы же сами не работаем, пусть хоть они работают.
Честно говоря, меня часто напрягает их присутствие у нас. Часто не нравится, как они смотрят. Может, я не права, но мне это не нравится. С другой стороны, к ним тоже нужно отнестись с пониманием, ведь они просто пытаются заработать на жизнь.
Ну, сейчас, по-моему, тоже может быть, очень даже может быть угроза. Мы же не знаем, кто к нам приезжает. Угроза может быть, они могут здесь организовать какую-то группировку. Это в основном мусульмане, хотя попадаются христиане даже. Они больше подвержены влиянию ИГИЛ, вот этой группировки. Поэтому я опасаюсь террористической угрозы. В основном они приезжают из мусульманских стран. Тут должны работать паспортный контроль. Вот когда они пересекают границу, как их привозят сюда к нам, как они пересекают границу. Ну, а вообще-то у меня на данный момент сейчас работают двое из Таджикистана. Спокойные, милые ребята, работают добросовестно. У меня в квартире ремонт делают. Вот на данный момент. Я ничего про них плохого не могу сказать.
Ну, во-первых, мы не знаем, как, чем они болеют, как, какими болезнями они могут нас заразить. Вот в этом плане, конечно, они опасны. И чисто по менталитету, а мы совершенно разные. И их тщательно проверяют, и поэтому какая гарантия, что они кого-то не зарезают. Я медики, я обращаю на это внимание. Я вообще не вижу смысла... Причины их появления здесь. У нас свои бездельничают. Если бы им дали работу, они бы сами тоже работали.
Как вы считаете, иммигранты, которые приезжают в нашу республику на заработки, они представляют какую-то опасность для нашего общества?
Может, да, может, нет. Каждого надо проверять. Чем они занимаются после работы? Но их же никто не проверяет. Да. Их проверяют только на таможне. Кто их сюда привозит? Это никто не спрашивает. Там не надо проверять. Здесь их надо проверять. Их не надо вызволять. Наши местные люди без работы. Они нам не нужны. Значит, говорят, о, никто не работает. Значит, отлично работают. Но они работают дешевле. Если на таможне спрашивают, почему здесь их никто не спрашивает, как ты приехал? Им делают здесь местные паспорта, и все.
Честно говоря, меня часто напрягает их присутствие у нас. Часто не нравится, как они смотрят. Может, я не права, но мне это не нравится. С другой стороны, к ним тоже нужно отнестись с пониманием. Ведь они просто пытаются заработать на жизнь.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Грузии завтра пройдет повторное голосование первого тура парламентских выборов на 4 избирательных участках, информирует портал «Грузия онлайн». Как сообщает Центр избирком, повторное голосование пройдет на 3 избирательных участках Зугдидского района. Кроме того, повторные выборы пройдут на 48-м участке в Барнауле. Количество округов может вырасти до 50 в соответствии с тем, каковы будут результаты повторного голосования в Зугдидском и Марнеульском избирательных округах. ЦИК уточнил и дату второго тура голосования, которое пройдет 30 октября в 48 мажоритарных округах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги очередной встречи в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и замглавы российского МИДа Григория Карасина. Отвечая на вопрос журналистки телекомпании «Маэстро», Захарова заявила, что скучает о нормальных отношениях с Тбилиси. Стороны подтвердили готовность продолжать прагматичный курс на дальнейшую поэтапную нормализацию двусторонних отношений, о которых мы все действительно скучаем, приводит слова Захаровой «Новости Грузия». Грузия планирует освоить производство деталей из композитных материалов для современных самолетов, которые будут поставляться лидерам мировой авиаиндустрии компаниями Boeing, Airbus, Bombardier, передает «Бизнес Грузия». В настоящее время идут подготовительные работы по строительству предприятия. Завод, который будет расположен на территории, прилегающей к Тбилисскому аэропорту, будет производить контрольные панели, двери и другие детали самолетов, заявили представители партнерского фонда по управлению государственными активами. Основные работы по строительству предприятия начнутся в конце года. Строительство займет около 3 лет. Вместе с партнерским фондом Грузии в его реализации участвует крупная израильская компания высоких технологий Elbit Cyclone. С помощью израильских партнеров завод получит необходимый для выхода на рынок сертификат. Стоимость проекта составляет около 85 миллионов долларов. На востоке Грузии перевернулся автомобиль КАМАЗ с 37 военными, в результате чего один солдат погиб и около 30 пострадали, сообщает «Новости Грузия». В ДТП в Кахетинском регионе пострадали все находившиеся в КАМАЗе солдаты. При этом 28 человек получили серьезные травмы. Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Дедоплицкаро. На месте происшествия отправились министр обороны Ливан Изория и руководители Генштаба ВС Грузии. Пока неизвестны причины случившегося.
Новости представила Любовь Помматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По последнему заключению службы государственного аудита, прогнозный размер государственного долга достиг исторического максимума. Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, объем государственного долга определен в размере 15 миллиардов 403 миллионов лари, что на 6% превышает показатель 2016 года. Основной причиной роста внешнего долга является девальвация лари, а не фактический рост внешних заимствований, считают эксперты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
В заключении госаудита также отмечается, что несмотря на номинальный рост госдолга, к концу 2017 года отношение долга к ВВП должно сократиться. По данным бюджета 2016 года, в конце года государственный долг будет равен 42,5% от ВВП, а по проекту закона бюджета 2017 года аналогичный показатель достигнет 42,1%. По словам экономиста Бесунам Чавадзе, экономическая стратегия, разработанная правительством Грузии в 2013 году, предполагает достижение 40% соотношения между госдолгом и объемом ВВП к 2020 году. Небольшое отклонение от этой нормы, по словам эксперта, произошло из-за масштабной девальвации лари, так как внешние займы, как правило, номинируются в долларах, а служба аудита производит расчеты в лари.
К моменту прихода к власти грузинской мечты соотношение равнялось 35%. Сама по себе величина госдолга около 40% не является тревожным индикатором, так как внешние долги государств с развитой экономикой нередко превышают весь объем ВВП. Думаю, ситуация под контролем, и Грузии не угрожает дефолт. Однако данный индикатор важен для внешних инвесторов, так как отражает надежность и платежеспособность страны. Именно на основе этого показателя международные институты составляют отчеты, что находят отражение в различных рейтингах.
Заявил Бесунам Чавадзе. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе также не считает ситуацию с госдолгом тревожной. Согласно акту экономической свободы Грузии, вступившую в силу в 2013 году, величина суверенного долга не должна превышать 60% от ВВП страны, напоминает эксперт.
Из-за сравнительно скудных ресурсов и недостаточного притока инвестиций в целях развития инфраструктуры, Грузия вынуждена обращаться к внешним заимствованиям, которые находят отражение в статьях бюджета. Грамотное и рачительное распоряжение этими ресурсами придает многосторонний импульс для развития экономики страны, с лихвой перекрывая объем заимствований. Повторюсь, важен не объем внешнего долга, а его рациональное использование. Только в этом случае страна получит должный экономический эффект.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. Также в законопроект бюджета на 2017 год запланирован рост внутреннего долга на 300 миллионов лари, а сам объем внутреннего долга определен на уровне 3 миллиардов 260 миллионов лари. Что касается обязательств Грузии по обслуживанию внешнего долга, то в этих целях из бюджета в 2017 году планируется выделить 635 миллионов лари. Из них 220 миллионов пойдут на покрытие процентов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Гражданин России, житель города Касли Челябинской области Владимир Трифонов был заключен под стражу в Абхазии год назад. По иску сотовой компании А-Мобайл дело против Трифонова возбудила и вела служба госбезопасности самопровозглашенной республики. Ему в вину вменялось причинение ущерба в особо крупном размере и грозила серьезная статья, предусматривающая до 12 лет лишения свободы. Накануне судебное рассмотрение этого дела, за ходом которого радио «Эхо Кавказа» следило с самого начала, завершилось с подробностью. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судебный процесс по уголовному делу Владимира Трифонова завершился вчера поздно вечером. Рассматривал уголовное дело, следствие по которому вел следователь СГБ Беслан Кабба, судья Сухумского городского суда Инал Кварчия. Судья выслушал все стороны, и первым выступил представитель гособвинения, помощник военного прокурора Алмасхан Вардания. Он сообщил суду следующее.
26 августа 2015 года гражданин Российской Федерации Трифонов по предварительному сбору, установленным следствием лицами из корыстных побуждений с целью извлечения чужого имущества путем мошенничества, прибыл в Абхазию и временно поселился в съемной квартире, где им было установлено привезенное IP-оборудование, для использования технологии терминирования международных голосовых вызовов по каналам интернет-VIP с последующим преобразованием во внутрисетевой вызов. За каждый проведенный вызов ему поступает расчет через электронные кошельки, с которых производил обналичивание денежных средств. В результате незаконных действий, осуществленных Трифоновым и неустановленных следственными лицами, СПО «Амагал» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 250 826 рублей.
Следствие квалифицировало действия Трифонова по статье 156, части 4 «Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Однако в ходе судебного разбирательства прокурор Вардания пришел к выводу, что в действиях подсудимого Трифонова не усматриваются признаки данного состава преступления, так как Амобайлу был причинен ущерб в виде недополученных доходов упущенной выгоды, а не ущерб в виде утраты имущества, в связи с чем действия Трифонова он предложил квалифицировать по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере». Адвокат Владимира Трифонова Инга Габилая сказала:
«Сторона гособвинения отказалась в этой части от предъявленного обвинения и переквалифицировала действия моего подзащитного на статью 162. Конечно же, также я, как сторона защиты по статье 162, не согласна по той причине, что максимум, что может быть в действиях моего подзащитного, это незаконная предпринимательская деятельность».
Инга Габилая считает, что следственные органы халатно отнеслись к своим служебным обязанностям. Они исходили из принципа презумпции достоверности показаний потерпевшей стороны и не перепроверяли представленные Амобайлом сведения. Договоров, подтверждающих правомерность предъявленной суммы, рассчитанной из тарифа 0,138 доллара за минуту, в деле Трифонова нет. В соответствии с законом бремя сбора доказательств лежит на стороне гособвинения. Между тем, в материалах дела нет достаточных доказательств ни по статье 162, на которую обвинение переквалифицировало действия Трифонова в ходе судебного процесса, ни по статье о незаконной предпринимательской деятельности. По мнению адвоката, доводы следствия не обоснованы, а вина Трифонова не доказана, поэтому она просила оправдать ее подзащитного. Представитель Амобайла Зураб Шакая заявил, что ущерб возмещен и компания к Трифонову претензий не имеет. Владимир Трифонов обратился к суду с такими словами:
«Я считаю, что в моих действиях нет состава преступления ни как 156 статьи, ни как 162, так же 168 статьи. По 162 хочу сказать, что составом данного преступления является все-таки доверительное отношение, вход в доверие с учетом обмана или злоупотребления доверием. У меня никаких отношений с Амобайлом, ни с дилерами Амобайла у меня не было. Я считаю, состава преступления в моих действиях нету ни той, ни другой статьи. Деньги оплатили, бог с ними. Мне нужно домой к детям. Я считаю, что я не виновен и прошу отпустить».
Рассмотрев дело в открытом судебном заседании, судья Инар Кварчия огласил свой вердикт.
Признать виновным Трифонова Владимира Викторовича Дениса в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Республики Абхазии, назначить ему наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии поселения со штрафа 30 тысяч рублей в доход государства. Меру пресечения осужденному Трифонову не изменять, оставить из заключения под стражей до вступления приговора в законную силу. Срок наказания Трифонову исчислять с 20.10.2016 года за честь Трифонова в срок отбывания наказания, время его содержания под стражей.
По решению суда все изъятое у Трифонова оборудование. Это многоканальные шлюзы, маршрутизаторы, 2 телефона, планшет, нетбук, антенны и прочее должно быть уничтожено. Машину и документы Владимиру Трифонову вернут. В Абхазии в связи с тяжелыми условиями содержания под стражей день засчитывается за 3, поэтому Владимир Трифонов выйдет на свободу во вторник, 25 октября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Грузии, возможно, будет восстановлен обязательный призыв в армию. О своем решении министр обороны Ливан Изурия пообещал известить общественность в ближайшее время. Между тем, некоторые представители оппозиции призвали министра не идти на этот шаг. Своим мнением с «Эхо Кавказа» поделились и эксперты. Тему продолжит Сергу Бригвадзе.
Сегодня 4-й механизированной бригаде Министерства обороны Грузии исполнилось 25 лет. Поздравить военнослужащих с юбилеем на военной базе в Азиане собрались представители командования Генерального штаба и министр обороны Грузии Леван Изори. Выступая перед составом бригады, он сообщил военным, что с будущего года они примут участие в программе повышения боеготовности вооруженных сил, в рамках которой их будут тренировать представители ВС США. Лучший способ предотвратить нападение на государство – находиться на высоком уровне обороноспособности, подытожил свою речь министр. Сказанное сегодня министром – это лишь небольшая часть планов на будущее, о которой немногословный Леван Изория сказал вслух за 3 месяца нахождения на посту министра. Между тем, в интервью грузинским СМИ он заявил, что уже в ближайшее время расскажет о запланированных Минобороны мероприятиях и программах. В том числе прольет свет на особо тревожащую общество тему, будет ли в Грузии восстановлен обязательный призыв в ряды вооруженных сил Грузии.
Мы изучили опыт практически всех стран. Естественно, у меня, как у министра, сложилась своя позиция. Однако на данном этапе я воздержусь что-либо говорить о ней. В ближайшем будущем планируем поделиться своими соображениями с экспертами, с неправительственным сектором, для того, чтобы в дискуссию были вовлечены широкие слои общественности. Естественно, их мнение будет интересным. Затем мы планируем выступить перед общественностью с отчетом о нашей работе, проделанной за 100 дней. Тогда и обсудим детально планы на будущее. В том числе и вопрос, касающийся призывников.
Сказал Изория. Решение об отмене обязательного призыва 27 июня приняла экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели, из-за чего ее подвергли серьезной критике представители правящей коалиции. Она просто пытается набрать очки для своей партии перед парламентскими выборами, заявили тогда некоторые ее оппоненты. Однако новое руководство ведомства тоже не спешит говорить о своем решении, что вполне может быть попыткой не потерять расположение избирателей в разгар второго тура выборов, считает политолог Ника Чи.
Возможно, это просто перед выборами как-то власти отказывались от каких-то инициатив. Что касается вот призыва, то я в принципе против. Я думаю, что грузинская армия должна перейти на профессиональный лад. Мы знаем, что, например, многие молодые люди сдают вузы не потому, что они хотят учиться, просто вот они хотят иметь статус студента, вот хотели, когда этот призыв был. В этом случае, если кто-то хочет войти в военную службу, то у него будет мотивация, в том числе и финансовая мотивация. Многие не будут реально, например, тратить деньги, чтобы зарегистрироваться на какой-то учебной программе, чтобы потом они не были призваны в армию.
Не согласен с мнением Ники Читадзе, главный редактор военного журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Да, грузинская армия основном больше 93% состоит из контрактников. Во многих бригадах уже нет вообще призывников. Но с другой стороны, кому же эта проблема? Этим контрактникам, которые должны все время свою боевую учебу проводить и готовиться, вместо этого им приходится стоять в карауле и так далее. А для этого еще иметь там контрактников, которые будут платить больше 1000 лари. Я думаю, это невыгодно государству.
Своим мнением по этому поводу сегодня поделились и представители партии свободных демократов. Они напомнили министру, что работа над переводом военной службы на контрактную основу в Грузии ведется последние 4 года. Кроме того, отмена обязательного призыва – рекомендация НАТО и других стратегических партнеров государства, заявили представители оппозиции. В случае же, если нынешнее руководство оборонного ведомства примет решение возобновить обязательный призыв, это станет большим шагом назад для Грузии, считают они. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партия «Свободные демократы» после поражения на парламентских выборах была практически обезглавлена. Ее ряды покинули самые видные лидеры, включая экс-министра обороны Грузии Иракли Аласаня. Что собираются делать те, кто остался, и есть ли теперь у партии будущее? Об этом мой коллега Владимир Унанянц поговорил с Ливаном Самуше.
Как вы можете оценить прошедшие выборы и предстоящий второй тур? Можно сказать, что прошедшие выборы были далеки от справедливых и демократических принципов. Были многочисленные нарушения, но мы, свободные демократы, не собираемся винить в том, что мы не преодолели избирательный барьер, только эти факторы. Мы в постоянном режиме работаем над ошибками и на следующих выборах предстанем перед избирателями более сильными.
Так,
После 8 октября вашу партию покинули сразу несколько лидеров, в том числе Иракли Алассани, но при этом, заявляя о том, что он уходит из политики, Алассани не исключил, что через 4 года вернется, а свободные демократы представят новую стратегию. Заявление Иракли Алассани всем известно. Иракли является лидером не только свободных демократов, но и вообще одним из лидеров грузинской политики. Но я хочу сказать, что господин Алассани не ушел из свободных демократов. Более того, он остается председателем партии. Что касается ухода других членов, это их свободный выбор. Свободные демократы не являются партией одного человека. Сейчас идет внутренняя реорганизация, работа над ошибками. Мы готовимся принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Так что свободные демократы остаются в грузинской политике. Как свободные демократы относятся к призыву во втором туре выборов голосовать против грузинской мечты, чтобы не дать ей получить конституционное большинство? Как моя позиция, так и позиция партии заключается в том, что свободные демократы не собираются поддерживать ни одну, ни другую партию. В данном случае грузинскую мечту или нацдвижение. Как и призывать к этому избирателей? Мы нашу позицию зафиксировали и заявили, что в целом нежелательно, чтобы конституционное большинство находилось в руках какой-либо одной политической силы. Но избиратель должен решать сам. Что же касается нашей поддержки во втором туре, мы поддержим только одного кандидата, представителя свободных демократов в Чаатурском мажоритарном округе господина Теймураза Каприндашвили, у которого очень серьезные шансы на победу. Мы, свободные демократы, сделаем все для того, чтобы господин Теймураз Каприндашвили справедливо одержал победу в этих выборах. И все же касательно вопроса о конституционном большинстве, какие именно риски несет Грузии теоретическое конституционное большинство у правящей партии? Мы все видели, как плохо закончило единое национальное движение, у которого было конституционное большинство. Наша позиция основывается на этом. Кто бы то ни был, пусть даже мы, свободные демократы, конституционное большинство в руках одной силы, то есть неограниченная власть, быть не должны. Это нецелесообразно. Именно это является нашей позицией, из которой мы исходим. Как вам кажется, в свете разговоров о конституционном большинстве, об уже фактически анонсированных поправках в основной закон страны, в связи с выборами нового председателя Конституционного суда, которого оппозиционные силы называют креатурой власти, каким будет будущее грузинского правосудия? Что касается так называемой конституционной инициативы, когда правящая сила увидела, что может иметь конституционное большинство, с ее стороны была попытка внести абсолютно нездоровую инициативу, отменить выборы прямым голосованием и сделать так, чтобы его назначал парламент. Я это считаю категорически неприемлемым. Это указывает на опасности, которые могут появиться, если у одной силы в руках окажется конституционное большинство. Что касается судебной системы, в годы правления Саакашвили в судебной системе была катастрофическая ситуация, и сегодняшняя ничем не отличается от той. Работавшие в этой системе судьи, чьи вынесенные решения Европейский суд по правам человека оценивал негативно, сегодня не только сохраняют за собой места, но некоторым продлили срок полномочий, даже повысили в должности. С учетом этого я никаких признаков объективности продвижения вперед в грузинской судебной системе пока не вижу. По результатам выборов 8 октября ваша партия и некоторые другие, которые позиционируют себя как прозападные, остались за бортом парламента. И вслед за этим последовала инициатива об объединении всех прозападных сил. Как вы относитесь к такому сценарию? Свободные демократы не планируют ни с кем сливаться. Это исключено, чтобы мы с кем-нибудь объединились. Мы, естественно, ведем тематические консультации, переговоры с политическими силами со схожей идеологией. Но чтобы речь дошла о слиянии, объединении с другими партиями, это исключено. Мы этого даже не рассматриваем. Как по-вашему, почему избиратель отдал предпочтение грузинской мечте и даже откровенно антизападным силам?
Мы верим, что мы хотим,
Я бы не сказал, что грузинский избиратель против прозападного курса. Напротив, я считаю, что абсолютное большинство граждан Грузии – сторонники прозападного курса. И это не только выражение, эксклюзив какой-нибудь конкретной партии. Это выражение нашей национальной идентичности. Можно сказать, наш исторический выбор. А то, что в парламент вошли только «Грузинская мечта» и «Национальное движение», а другие не смогли преодолеть барьер, причины мы, другие партии, должны искать в себе. Но также надо учесть ту предвыборную атмосферу, которая была создана. Грузинская мечта делала все, чтобы главной опасностью представить нацдвижение. А Единое национальное движение выступало с аналогичной риторикой. Обе силы сделали все, чтобы сохранить друг друга и вместе оказаться в парламенте. Но ничего, мы ни в коем случае не сердимся на избирателей. Это их выбор. Мы учтем наши ошибки, подготовимся и более сильными предстанем на следующих выборах. Вы хотите сказать, что прозападные силы стали заложниками предвыборного противостояния нацдвижения «Грузинской мечты»? Естественно, взять хотя бы финансовые ресурсы, какие были у одной или у другой силы. В нашем случае такого не было. Все это понемногу в совокупности дало результат, который мы получили. Но поверьте мне, с полной ответственностью я заявляю, исключено, чтобы в грузинском обществе прозападные стремления ослабились. Напротив, я думаю, эти настроения, которые так на высоком уровне, еще будут усиливаться.
Рассказывал один из лидеров свободных демократов Ливан Самуша, с ним беседовал мой коллега Владимир Унанянц. Во Владикавказе проходят 5-е всероссийские миллеровские чтения, посвященные изучению актуальных проблем кавказоведения. Ученые из Москвы, Республик Северного Кавказа, самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии выступили с докладами об истории и культурном развитии народов Кавказа. Жан Тарханова с подробностями.
Ведущие кавказоведы, иронисты, осетиноведы 2 дня обсуждали во Владикавказе вопросы становления российской государственности и народов Кавказа, конфессиональные и этнические факторы во взаимоотношениях народов Кавказа. Миллеровские чтения традиционно проводятся Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований имени академика Васо Абаева каждые 2 года, говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Алексей Чибиров.
Да, здесь есть определенная традиция, преемственность той задачи, которую поставил в свое время Миллер, решил Миллер в вопросе этногенеза осетин. Все, что связано с нашей историей, с нашим этногенезом, с нашим иранским происхождением, в конце концов, аланским происхождением, да, все это было сделано Миллером. Там вообще историография, значит, насчитывает ни одно поколение, ни одно столетие изучения осетинского народа. Осетины выделялись на Кавказе своим языком всегда. И вот это привлекало исследователей.
Лингвист, востоковед, санскритолог, фольклорист, этнограф и археолог, член-корреспондент Императорской академии наук Всеволод Федорович Миллер, ученый, внесший неоценимый вклад в развитие осетиноведения. Заинтересовавшись историей и культурой осетин, Миллер совершил 5 поездок в Осетию. Впервые он посетил этот дивный край в 1879 году в возрасте 31 года. Уникальный научный труд «Осетинские этюды», ставшие итогом многолетних полевых работ, имели целью изучения языка осетин, их этнических сказаний, религиозных воззрений и их прошлого. Продолжает востоковед, старший научный сотрудник СОИКСИ Эльбрус Цацаев.
Он создал обстоятельную грамматику, он обратил внимание на наш фольклор, тоже большой вклад внес. Фактически он уже окончательно определил, что себя представляет осетинский язык, что это иранский язык, важный язык в иранской группе. И он поставил точку. Полностью уже все, конечно, уже знали, что себя представляет осетинский язык. Уже спорных моментов, конечно же, не оставалось.
Сегодня Эльбрус Цацаев обращает внимание на актуальность трудов Всеволода Миллера, особенно в свете участившегося распространения псевдонаучных работ.
Ученых, кто не оспаривает происхождение осетинского языка. Это на очень обывательском уровне, естественно. А так, конечно, его труды до сих пор мы используем. А то, что вот политизированная наука, видно же в этом не виноват. И вообще, для того, чтобы вот исследовать осетинский язык, нужно было почитать вот его наследие. Поэтому люди, которые сетируют ученые, которые глубоко не могут даже великознания, даже понять, поэтому, это Бог шумя таким ученым.
Кандидат исторических наук Алексей Чибиров говорит, что Кавказ отличается своим национальным многообразием, но его невозможно познать в отрыве от осетиноведения.
Являемся на Кавказе, своими прямыми, четкими, иранскими корнями, но в то же время мы являемся составной частью Кавказа, и невозможно, конечно, представить Кавказ без осетиноведения.
По словам Алексея Чибирова, всероссийские миллеровские чтения с каждым годом приобретают все большую популярность, и свидетельство тому участие в конференции известных, авторитетных ученых. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.